Добры дзень, гэта канал Свабода Прэміум, тут Ганна Соусі, мая суразмоўца, грамадская актывістка, праваабаронца, юрыстка Алена Шымоліна з Пінску. Летась у кастрычніку праз пераслед уладаў Алена была вымушана з'ехаць з Беларусі, ну і яна змагла вывесці доказы гвалту сілавікоў з Пінчукоў пасля 9 жніўня. Алена, добры дзень.
Добры дзень, Анна. Добры дзень.
Та, я ведаю, што ў вас складаны доўгі шлях. Вы спачатку з'ехалі ва Украіну, потым у Польшу. Цяпер некалькі дзён знаходзіцеся ўжо ў Чэхіі. Але давайце на пачатку вернемся да таго, што адбывалася ў вашым горадзе, ў Пінску, пасля 9 і 9 жніўня. Раскажыце, калі ласка.
Ну что, как всегда, произошло в нашем городе? Спокойствия, конечно, не было в нашем городе, потому что за 26 лет люди, которые друг у друга спрашивают после выборов, за кого ты голосовал, и в конечном итоге, когда говорили, что я голосовал против Александра Лукашенко, оказывалось, все равно Александр Лукашенко одержал неоспоримую, элегантную победу. Поэтому в этот раз что-то пошло не так, вымешалось другие силы, может быть, высшие, которые не позволили в очередной раз сделать вот эту элегантную победу для действующего президента, поскольку народ уже был подготовлен и кампанией предвыборной Светланы Тихановской, и, как вы знаете, ее троицы, которая на этапе ее выдвижение поддержало ее, чтобы объединились эти три отважные женщины, которым поверили люди, поверил народ белорусов, конечно же, пинчуки. И мы, естественно, с нетерпением ждали результаты голосования. Я, как независимый наблюдатель центрального участка номер 17 города Пинска, на протяжении недели находилась на участках. Естественно, мы ждали результатов. Я знала количество людей, пришедших, потому что я фиксировала каждый час, каждое время записывала и количество людей по десяткам. Прошло 10 человек, я написала время. Прошло 10 человек, я написала время. То есть у меня была полностью вся картина голосования перед моими глазами. Я записывала, я находилась постоянно на участке. И мы ждали итоговый протокол. И когда его через 2 часа, после того, как меня выгнали с участка, я заявила председателю избирательного ТИКа участка о том, что я, как независимый наблюдатель, имею право находиться на участке и присутствовать при вскрытии урн и подсчете голосов, меня вышвырнули и при этом избили дубинками участковый инспектор, дежурщий на этом участке в этот день. И я с журналистами медиаполесья, значит, нашего Пинского района, города Пинска, находилась на крыльце избирательного участка, и через 2 часа был вывесен итоговый протокол ТИКа, и он не соответствовал ни по одной цифре с моими данными. Естественно, к этому времени со всего города участков тоже люди не согласны с результатами вывешенных итогов, стали собираться на площадь для того, чтобы идти к исполкому и узнать итоговый протокол по городу.
Алена, а скажите, а какие были лишбы у вас и какие лишбы были на выборах?
Они разнились. У меня получается 1450 избирателей, которые фактически явку показана была 1450 с лишним избирателей. Без честных доказательств есть. И протоколы эти сфотографированы все. Получается, у меня где-то около 700 человек было проголосовали за Светлану Тихановскую. Из них где-то 380 было голосов за Александра Лукашенко. Остальные пропорционально распределились между остальными претендентами на пост президента. То есть я неукоснительно, системно и ежедневно ходила на участок. И 9 числа, когда я шла, я не знала, куда я иду. Я шла как в бой, знаете, как я успеваю улыбнуться, я видела, кто придет за мной. И я шла, я знала, что за эту неделю я так вытрепала им нервы, что они могут что-нибудь сделать, провокацию. Но, слава богу, обошлось. Только единственное, что была поранена. Но у меня все цифры, все были подбиты. И я с ответственностью заявляю, что результаты были в очередной раз фальсифицированы указанием с Брестского облсполкома, разнарядкой, я так полагаю, потому что каждый год это проходило. Это идеологические отделы за этим смотрели и неукоснительно соблюдали для того, чтобы оставаться работать при власти и прочее.
И что отбылось после закрытия участка, вот вы начали говорить.
Через два часа мы пришли к испытанию исполкома, чтобы добиться итогового протокола, показать его, но нам было отказано. Стояли мирно люди, стояли напротив нас силовики. Мы вышел руководитель города, мэр Липковец, и мы направили 5 парламентеров от людей, которые заинтересованы, которые требовали итоговый протокол, потому что мы были не согласны с тем, что нам показали на участок, увесили. Поэтому зашли в здание 5 парламентеров, они там находились около нескольких часов. Мы уже начали назревать недовольство, потом люди вышли, 5 парламентеров их выпустили, и они сказали, что итогового протокола им так и не показали. И тогда началось противостояние. С той стороны силовики начали на людей, значит, офицеры этих ребят с внутренних войск, значит, команды направлять. С этой стороны люди, которые не готовы были упустить свое, потому что настолько накал подошел. До этого смеялись и шутили, потому что город маленький, провинциальный, мы друг друга знаем, мы все, многие состоят друг с другом в сватовстве, кумовстве, родстве, там, шурины, девери, между собой все знакомы, мы улыбались, шутили, мы не думали, что...
Так и вот ваши это все знакомые на вас пошли, вот эти внутренние войски, вы ведали, кто на вас и шли?
За ребятами, вот этими срочниками стояли офицеры Пинского городского отдела внутренних дел. Это они отдавали команды этим ребятам, которые призваны были в армию, во внутренние войска. Они поставили кордон перед нами и дали команду на нас. Люди, значит, через этот строй ребят разговаривают напрямую с офицерами, нашими земляками, пинчуками, офицеры, которые служат в Пинском ГВД, вот, и просили остановить эти команды и дать нам все-таки посмотреть итоговый протокол. Таким образом началось в Пинске противостояние. И люди, не согласны с тем, что их еще начали теснить, взяли, значит, начали выступления спикеров там на стихийном митинге. Фактически люди начали толкать речи о том, что это недопустимо, люди хотят знать правду. И начали тоже штурм исполкома. Начался штурм исполкома. И мы потеснили, сосредоточились. Со мной были люди мои, где-то около 6-7 человек рядом со мной ходили, с которых мы держали в расстоянии видимости. И мы проломили строй солдат внутренних войск и начали теснить офицеров к реке. Они побежали все к реке, и, в общем-то, к этому моменту мы увидели, что они рассыпались, убежали в исполком, и мы не захотели производить ненасильственное просто сопротивление, мы никто не хотели бойни, мы пришли к исполкому в шортах, майках, в сланцах, собственно говоря, безоружные люди, чтобы просто узнать правду. И поскольку мы не добились этой правды, естественно, мы сломали этот строй, погнали офицеров. И, в общем-то, постояли мы, подождали. Город фактически был в наших руках несколько, наверное, часов. И мы разошлись. Мы разошлись. Как потом мне стало известно, руководство города вызывало МЧС. У нас 3 отряда МЧС. Мне звонил один из руководителей отряда после 9 числа и сказал, что мы не пришли на подмогу Пинскому ГУВД. И он был выпивший, и он говорил, что я просто не ожидал действительно такой жести, которая была 9 числа. В 2 часа ночи, начало 3-го, в Пинск на вертолетах приехала бригада ОМОН из Боровля. Они прилетели в город Пинск, летели на 3 вертолетах. Мы видели, как они летели, но к этому времени основные и активные участники протестной деятельности уже разошлись по домам. Прилетели МЧСники, города не вышли против народа. Они отказались выходить, 3 отряда. То есть были люди, которые приняли волевое решение, командиры этих МЧС-отрядов, они не пришли на помощь. Поэтому Пинский ГУВД и мэр города вызвали ОМОН. И они прилетели на вертолетах. Это был Боровлянский ОМОН из-под Минска. Они были не задействованы. А может быть и задействованы, у них были команды на жесткое подавление, потому что к этому времени Минск тоже, уже к этому времени были очень жестокие и жесткие задержания, очень серьезное противостояние. То есть ОМОН, который летел из Боровлян в Пинск, он летел на подавление, на жесточайшие действия. У них были получены приказы на то, чтобы запугать народ и Алена, применять очень нелегко. Да.
Так с этого выникало, что мясовые силовики все ж ну, не захотели брутального разгону и, напевно, некоторые извольнились. Так? Я вот зараз гляжу, что и Пинчуков многих судят, это гучные суды идут на
Джихарова. Вы знаете, я что хочу сказать. Работники органов внутренних дел на сегодняшний день как работали, так и работают. Единственный случай, я вот рассказала про то, что МЧС, три отряда МЧС, которые служат в городе, они не вышли на протест против народа, на подавление. Это знаю я из первых уст от начальника отряда, одного из отрядов МЧС на Первомайске. Он лично мне звонил числа 12 или 13 августа и сказал, что мы не пошли против наших пинчуков, потому что нам здесь жить. Поэтому был вызван отряд МАМОНа из Боровлян. Те сотрудники внутренних дел, которые применили насилие, жесточайшее насилие в отношении их задержанных, они до сих пор работают. Понимаете, они работают. Единственное, у меня есть информация о том, что вот МЧС не вышел, и единственный в городе у нас судья уголовной коллегии, который 10 числа зашел в зал судебного заседания, Алексей Васильевич Пацко, судья уголовной коллегии города Пинска и Пинского района, он с папками документов, посмотрев на людей, которые были доставлены после ночи жесткого задержания, он сложил папки и вышел из зала заседания. В этот же день он подал заявление, потому что судьи назначаются указом и снимаются указами президента, как вам известно. И он два месяца ждал, написал заявление на увольнение, два месяца ждал, когда его уволят. И вел при этом только уголовные дела. Даже тех судей, которые судили по административным делам. Поэтому он не судил, то есть был тот, который не стрелял. Угу. Это единственный судья в городе Пинске и вообще в республике, который в знак протеста уволился из, собственно говоря, судебной структуры, из судов.
Ну, я так разумею, Алена, что вы каля двух месяцев находились у Пинску в драматичный час этих протестов. Что змусило вас ехать?
Вы знаете что? Я просто уже понимала, что к этому моменту репрессии будут усилиться, будет еще хуже. И то, что продемонстрировала власть, она действительно показала свое звериное лицо, своих цепных псов, которые были натравлены на людей. И я понимала, что они мне не дадут спокойно находиться, потому что наша организация оказывала помощь большую. Единственная организация, удивлялись даже волонтеры правозащитного центра «Весна», как вы, маленькая провинциальная организация из Пинска, вышли вместе с нами, единственная организация в Белоруссии. Вот я вот сегодня говорю много раз единственное. Действительно, единственный город, который дал в республике такой протест и который дал такой показатель политзаключенных по городу, 14 человек. Единственный судья, который первый уволился. Единственная благотворительная организация, которая первая, внутренняя белорусская организация, помогла людям, которые были избиты, покалеченный страшно, и у меня есть документальные вещественные доказательства, которые я вывезла, несмотря на два обыска в квартире и на работе. У меня была арестована вся техника, у меня были арестованы все мобильные телефоны. Они искали информацию по этим людям. У меня есть диктофонные записи всех пострадавших, которые обратились к нам в Полесскую доброту за помощью, с их разрешения. У меня есть их заявления и справки, оригиналы с травмопункта Пинской городской больницы, где указано, что действия силовиков носили жестокий насильственный характер. А вы знаете, что сейчас в странах Евросоюза по принципу универсальной юрисдикции открываются уголовные дела в Международном гуманитарном суде. Международный гуманитарный суд по принципу универсальной юрисдикции – это такой механизм, который при отсутствии судебной системы позволяет на территории других республик привлекать виновных лиц к уголовной ответственности за гуманитарные преступления против человечества, за геноцид народа. И вы знаете пример, сейчас Германия потребовала экстрадиции из США 95-летнего охранника концлагеря для того, чтобы предать его суду на территории Германии. Поэтому я считаю, как юрист, что этот принцип неработающий уголовных дел по отношению к мирным людям, вы посмотрите, что сейчас творится.
Ну, теперь менавито по вот этому принципу универсальной юрисдикции у Польши, у Литве и один выпадок у Чехии, у Эстонии еще подаются заявы. Я так разумею, вы с теми документами, теми свечениями, какие вы маете, вы так само хотели бы долучиться до этого процесса, так?
Да. Эта информация должна правильно храниться. Собраны все мной вещественные доказательства как юристам. Она находится под контролем, и она будет предана огласке. Обязательно есть свидетели, которые могут дать показания. Память наша свежа. Даже если пройдет 10 лет, Международный гуманитарный суд, тех людей, которым сейчас 30, пусть будет им 40-45 лет, но суды эти состоятся. И силовики, которые принимали участие в данных действиях против мирных протестующих, фактически в преступлениях против человечества, в пытках, потому что пытки приравниваются к преступлениям против человечества и являются геноцидом. И относятся к категории геноцида, они будут привлечены рано или поздно к той ответственности по принципу универсальной юрисдикции. Об ней сейчас очень много говорят. И я думаю, она будет работать.
Алена, давайте еще...
Потому что закон, есть закон.
Алена, давайте еще вернемся до вашего лёсу. Ну, это великий стресс, это вельми складано кинуть все, дом, вашу працу, вашу деятельность, семья, так, и вот, вот так, ну, такий шлях у вас, там, Украина, Польша, Чехия. Як вы это смогли зробить, насколько это для вас тяжко, какая допомога вам потребная, бо, ну, пош несколько месяцев вы просто так, ну, утекаешь в разных краинах, так, утекаешь в разных краинах.
Вы знаете, Анна, очень-очень тяжело. Я хочу сказать, конечно, у меня была работа постоянная. Я более 23 лет работала юристом. Последние 6 лет я работала частным юристом. У меня была лицензия Министерства юстиции, свой кабинет юридический, налаженная клиентура. Но я занималась благотворительной деятельностью с еще одним человеком, юристом, на профессиональной основе. Я всю жизнь помогала людям, потому что юридические услуги относятся к категории высокодоходных услуг. Люди не все имеют возможность воспользоваться ими в силу того, что нет денег элементарно. Поэтому я всегда приходила на помощь, делала это бесплатно, помогала правозащитникам, помогала инициативной группе Светланы Тихановской в городе, для того, чтобы они могли согласовывать размещение мероприятий по проведению митингов. Я помогала всегда. А последние 5 лет стала помогать на персональной основе. И мы более 5 раз, 6 в год делали акции, проводили. В начале 2020 года у нас 5 месяцев мы кормили одиноко проживающих стариков, которых находили просто в городе, одиноких, больных, голодных. Мои волонтеры находили, мы звонили, созванивались с собесом. Я их там не оставляла в какой-то собес, сами опеку брали. И кормили вот этих людей в период пандемии. И у нас было 5-6 акций буквально. То есть это моя вторая работа на профессиональной основе. То есть вот такую деятельность я для людей делала, потому что я думаю, что синонимом глагола «любить» есть глагол «отдавать». Отдавать, надо отдавать. Мне лично самой ничего не надо. Я хотела и хочу помогать людям в своей жизни столько, сколько я смогу. Мой такой принцип. Я верю в Бога, я верю в высшие силы, Его правосудие, Его милосердие, Его благодать и его наказание. Я думаю, что оно придет для тех, кто его заслуживает.
Поэтому было очень тяжело,
потому что я ушла, уехала не одна, я уехала с 12-летней дочкой, потому что на нее тоже началась собесе травля, органы опеки стали приходить в школу, спрашивать, с кем она дружит. А мы ездили, когда в Пинске протесты в сентябре месяце уже начали угасать, потому что пошли сумасшедшие репрессии, много очень людей пострадало. Мы ездили в Минск с ребенком на акции, и к ней стали в школу приходить из органов опеки и интересоваться, что это за ребенок, с кем она дружит, кто ее мать. В общем, пошел прессинг на меня. Меня в наручниках на работе задержали, вели через весь город в суд, чтобы осудить по статье 23.34. Я 6 часов простояла на крыльце, потом меня запустили в суд с группой поддержки. То есть тоже такие моральные, психологические воздействия. И на меня было готово решение 15 суток. И в связи с тем, что со мной было свидетельство о рождении ребенка, судья Свитин переписал это решение на 15, на 30 базовых, заменил, и меня выпустили из суда. Но как только меня выпустили, меня сразу же завели в прокуратуру, и там вынесли предупреждение за участие и ведение митингов. Я была ведущей митингов в городском парке культуры, митингов в защиту и в поддержку предвыборной кампании Светланы Тихановской. То есть вот все вместе взятое. Я чувствовала, что уже они меня просто или сделают организатором протестных акций, что и произошло, они меня привлекли, открыли уголовное дело по 342 статье «Организация и финансирование протестной деятельности», потому что одну из наших политзаключенных, женщину Елену Мавшук, каким-то образом принудили, может быть, посредством пыток, и она сказала, что нам женщина давала 30 рублей для того, чтобы мы штурмовали. А я находилась 6 часов на допросе, и у меня была виза американская, по волонтерской программе ездила в Америку, они связали эти события, что я финансировала людей до штурма, и после того, как их после 16 числа произошел ультиматум Евросоюза, их стали выпускать. Мы встречали их, и они стали приходить ко мне в Полесскую Доброту. Мы помогли им, давали по 100 рублей, 150 и по 200, кто был уже политзаключенный, кому нужны были адвокаты. Мы давали некоторым по 200 рублей и давали социально-продуктовый пакет, мы вели журнал. Вот. Они этот журнал не нашли, не нашли они списков людей, я вывезла это, они провели несколько обысков, они приходили ко мне домой. Было 5 часов допроса, я сказала о том, что я принесу вам документы эти, только отпустите, поскольку вы не нашли их ни при обыске в квартире, ни при обыске на работе, вы изъяли всю технику, там тоже не будет этих списков. Я вам принесу, мне было выдано на руки предписание явиться до 11 часов на следующий день, и принести эти документы. И когда бы я их принесла, меня тут же закрыли бы. На голубой каемочке я принесла эти документы. Пожалуйста, берите и садите меня.
Ну, я так Но разумею, я после, ночи... после этого вы съехали, так? Так
ну, то, в 2 так, часа ночи так. Я уехала с ребенком. В 2 часа ночи я вышла из дома. Меня помогли волонтеры мои. Они также волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел». Две молодые, смелые женщины, они меня довезли до границы Гомеля, потому что единственная граница, которая была открыта в связи с ковидом, это Гомельский переход. Довезли до границы, и дальше нейтралку 4 километра ночью я шла с ребенком одна. У меня был рюкзак, $200, и все. И, как говорится, одна пара нижнего белья, и все, мы так уходили. Но самое главное, что я везла, отвела документы, которые они со мной, они сохранились. Вот есть журнал у меня, есть у меня диктофонные записи всех пострадавших, у меня есть документы все, вот эти все документы, которые подтверждают, вот они все у меня в папках, на 65 человек, заявления и справки, которые подтверждают насильственное жестокое обращение с людьми и описание травм, гематом, полученных в результате разгона пинских протестующих.
Дякую великі, Алена, мы будем сачыць за вашим лёсам, за вашей дзейнасцю, за тым, як вот гэтыя документы, про якія вы гаворыце. Я хацела ўжо просто пры канцы вашай размовы запытацца пра ваш цяперашні настрой, пра вашу цяперашнюю, ну, галоўную мару, галоўнае жаданне. Вы ў іншай краіне, вы ў складанай сітуацыі, но я бачу, што вы жанчына вельмі актыўная, якая не схіляе галаву. Які ваш настрой, якая ваша мара, што вы будете робить и, ну, будете швертаться в Беларусь натурально.
Совершенно верно. Я неразрывно связана со своей родиной. Я ее люблю. Я знаю, что люди, которые подверглись бесчеловеческим отношению к себе, пыткам, они не вспомнят про ледовые дворцы. И они не будут вспоминать. Они будут вспоминать пролитую кровь детей. Детей, которая пролилась, невинных детей наших. Мы молчали 26 лет. Я буду помогать людям. Я хочу помогать. Я знаю, поговорила мать Тереза из капель, состоит океан. Я хочу и здесь помогать и быть нужной настолько, насколько я смогу. Мне нужны силы, я восстановлюсь, и я, естественно, нахожу людей, которые истинные патриоты, не приспособленцы. Вы же знаете, какая сейчас деморализация в обществе идет, делят власть, даже еще не взятую, не отобранную Лукашенко. Многие между собой течения, которые сейчас возникли, тоже распри. Я думаю, что агентурная сеть, скорее всего, сеет эти распри между нами, потому что наша главная цель – это свержение Лукашенко, а не друг с другом вражда. Поэтому мы должны достигать ее любым путем. Я думаю, что я должна все силы приложить для помощи людям нашим пострадавшим, то есть заниматься тем, чем я и занимаюсь. Я восстановлюсь, как птица Феникс, знаете.
Дякую вялікі. Гэта была грамадская актывістка, юрыстка Алена Шымоліна з Пінску, якая праз пераслед уладаў вымушаная была з'ехаць з Беларусі. Будзем сачыць за вашым лёсам. Всяго вам найлепшага, трымайцеся.
Всего вам доброго, здоровья, держитесь.
До побачення.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Вітаю усіх у етері Радіо Свобода. Я називаюся Ян Максимюк, говорю з Праги, а на сувязі у Вільні з нами Сергій Будкін. Привітання, Сергій.
Привітання, Ян.
Сергій Будкін – ініціатор і менеджер шматлікіх культурних проєктів і програм, заснувальник відомого аматора музики інтернет-порталу «Тузін Гітоў». Апошнім часом Сергій перебрався в Вільню, де став одним з керівників Фонду культурної солідарності, то бок зайнявся навпрост і організаційно-політичною діяльністю. А сьогодні нам хотілося б поговорити головним чином про один проект, який Сергій Будкін започаткував 4 роки тому, і який недавно наблизився, видать, до свого завершення. І я маю на увазі проект «Нерастраляныя», присвячений репресіям супроць діячоў беларускай культури і літератури у сталінський час. Недавно у видавецтві Андрея Мішкевича в Мінску вийшла книга «Нерастраляныя», присвяченая постатям беларускай літератури, якія былі якраз расстраляны НКВД у 1937 годзе. Сергей, ці правильна я разумею, кніга «Нерастраляныя» – гэта такая лагічная кропка ў вашым праекце пра сталінскія рэпрэсіі супраць беларускай культуры?
Так, я думаю, што гэта кропка, потому што праект і так зацягнуўся, у тым плане, што мы разлічвалі кнігу выдаць крыху раней, чым сёння, так? 3 гады таму мы започаткавалі гэты праект, і на першы план ён меркаваўся як музычны. То бок было 12 песен, было 12 паэтаў, і меркавалася зрабіць альбом. Але потым он разросся ў такі шырэйшы праект, адукацыйны. Мы зразумелі, што трэба праводзіць лекцыі, потым мы зразумелі, што не толькі ў Мінску, потым мы зразумелі, што трэба паводле лекцыі зрабіць нейкі вынік і ўкласці гэта ў кнігу, потым мы зразумелі, што лекцыі гэта не ёсць раздзелы кнігі, таму што іх трэба дапрацоўваць і прыводзіць у парадак адпаведна з патрабаваннямі кніжнымі, так? Таму даследчыкі, нашы лектары працягнулі працу, і гэты праект разросся вось да таго, што выйшаў такі грунтоўны том, прытым мы не разлічвалі на гэта, што ён будзе настолькі шыкоўна выглядаць, настолькі будзе вялікім. Гэта можна зразумець хаця б з таго, што мы прасілі падтрымаць праект і замовіць кнігу за 30 рублей. Хотя, ну, яна формату як краіна Беларусь, Владимира Орлова, ведаеце. То бок, як бы, выдаткаў куды больш пайшло, але я вельмі рады, што кніга выйшла ў рэшце-рэшт, і я вельмі уражаны, як яна выглядае, таму што для нас гэта быў першы досвід у плане выдання кнігі. І калі ты гартаеш вордаўскі файл, гэта адно, а калі ты бачыш кнігу з ілюстрацыямі, на паперы, гэта другое. На жаль, хапіла сродка на тое, каб раздаць, надрукаваць кнігу і раздаць толькі тым, хто замовіл яе 3 гады таму. То бок, у продажы яе практычна не было, вось ты 100 асобнікаў які дадрукавал спадар Янушкевич у сваім выдавецтве, ось яны разляцеліся імгненна. Таму ось такая справа.
А ці будзе яна дадрукоўвацца і прадавацца? Я там на сайце у спадара Янушкевича бачыў, што кніга там ўсё ж такі ў продажы з'явіцца, што будзе каштаваць недзе пад 70 рублёў. Так відаць, нешта там думаецца, каб кнігу...
Так, гэта абвестка была тыдзень таму, і як толькі кніга з'явілася, у першы ж дзень яе раскупілі.
Ага, ну ось, так слухайце, ось я сам не трымаў гэтую кнігу у руцэ, бачыў толькі, скажам, некае відэо, ці бачыў здымкі, людзям, якім пашчасціла яе мець, ці маглі б вы збольшага апісаць, што чытач знойдзе у гэтай кнізе, мне асабіста таксама рупіць.
Ведаеце, на дзіва, але я таксама не трымаў у руках пакуль.
Таму, што але, але вы, відаць, бачылі док, так скажам, у горадзе, і ведаеце больш-менш, так, што там ёсць. Я не кажу, каб вы сказалі да, пра ўсе постаці, што там выступаюць, але збольшага як кніга заарганізаваная.
Так, так. Я знаходжуся зараз, да речі, не ў Вільні, а ва Украіне, тут ад'ехавшы па справах, і кніга якраз друкавалася ў Вільні, і на шчасце пераехала мяжу шчасліва, потому што просто ўявіць, што яе маглі забраць увесь наклад на мяжы, і ўсё, ведаеце, і не вернеш. Кніга арганізавана такім чынам, што гэта 18 раздзелаў пра 18 герояў. 12 герояў першай часткі праекту, якіх мы вызначылі самі, і 6 атрымліваецца герояў, якія дадаліся ў другой частцы праекта. Гэта фактычна такі дакумент паводле лекцыяў, якія мы рабілі ў кнігарні Логвіна цягам 2 год. Я баюся просто у пералічэнні збіцца тых лектараў, якія рабілі лекцыі, каб кагось не забыць ведаць і каб нехта не пакрыўдзіўся. Таму гэты імёны ўсім вядомыя, і я вельмі ўдзячны, што яны далучыліся. Магчыма, не ўтрымаюся і кагось не назаву, і прашу прабачэння, калі кагось не назаву, потому што ў праекце, ў прынцыпе, задзейнічана каля паўсотні асобаў, калі мы бярэм і музыкантаў, і лектараў, і каманду, якая рэалізоўвала праект. І тут я нават сутыкнуўся, ведаеце, цяжка такое прадказаць і быць маральна падрыхтаваным да ўсяго, да, так бы мовіць, хейтерства, так. Але быў такі каментар, што, глядзіце, быў такі даследчык Леонід Маракоў, і ён нарабіў вельмі шмат тамоў, так, прысвечаных асобам, прысвечаным падзеям тых часоў, рэпрэсіям. А тут вы ўсе толькі зрабілі адну кнігу. Ось такое давялося прачытаць. Ну, мушу сказаць, што не толькі адну кнігу, таму што праект не расстраляны, ў прынцыпе, гэта шырачэзная такая справа. Яна разраслася ўжо як бы паза намі і развіваецца дагэтуль. Таму што калі мы прэзентавалі ты 12 першых песень, музыканты сталі звяртацца самі да нас і пытаць, а можаце падказаць які-небудзь верш з рэпрэсаваных? І сталі запісваць самі песні. Некаторыя музыкі, не звяртаючыся, сталі запісваць, потым сталі скідаваць. І найвялікшая, я не ведаю, тут пахвальба, напэўна, ў тым, што скідавае, напрыклад, гурт, я баюся просто памыліцца ў назве, Харачакра, ён з нейкага беларускага горада, не памятаю дакладна, з якого, Салігорска, здаецца. І лідар гурта кажа, што, слухайце, быў вось на лекцыі Андрэя Хадановіча ў кнігарні Логвіна, прысвечанай Юлію Таўбіну. І вось так уразіўся, што мы вырашылі пачытаць, пашукаць яго вершы і запісалі цыкль песень на яго вершы. Ось уяўляеце, гэта просто неверагоднае задавальненне. Ты разумееш не толькі, што ёсць вынік, ты разумееш, што пасля выніка ёсць яшчэ далейшы працэс. Калі людзі пачынаюць у гэты наш праект, задуманы калісьці там 4 гады таму, як проста музычны альбом, укручвацца ўжо самі па сабе. Дык вось, гэта не толькі песні, гэта і лекцыі, як я казаў, парадку 25 мерапрыемства прайшло па ўсёй Беларусі, мы аб'ездзілі з лектарамі. У кнігарні Логвінаў, як я казаў, 2 гады праходзіла гэта, і быў вялікі канцэрт, прысвечаны прэзентацыі музычнай часткі, каторы за 2 тыдні да пачатку раскупіліся ўсе квіткі, там 600 месцаў было, па-моему. Гэтай старонкі ў Фейсбуку можна знайсці 12 старонак паэтаў от з першай часткі, на якіх размешчаны вершы, карысныя спасылкі, унікальныя фота. Я калісьці пачынаў адзін, просто пайшоў і замовіў там, перакупіў усе фота з беларускага архіва літаратуры і мастацтва ў Мінску. Не ведаючы яшчэ, што Віктар Жыбуль там працуе і можа дапамагчы такой руплівай працы. Потым добра, што Віктар далучыўся да праекту, ён стаў таксама суўкладальнікам, рэдактарам кнігі. Працаваў з аўтарамі, працаваў як лектар, правёў проста гіганцкую працу. Таксама дапамог з пошукам ілюстрацыі, таму што не хацелася зрабіць брашуру, так, нейкую там чарговую такую проста кнігу, якая пройдзе міма. Хацелася зрабіць кнігу падзею, якой бы ганарыліся тыя, хто яе трымае ў руках, тыя, хто яе набыў, замовіў, тыя, хто ўдзельнічаў у гэтым праекце. Каб яна была дызайнерскі прыгожай, каб ее, я не веду, можна было выставляць на нейкі там дызайнерскі біеналі, нейкі конкурсы, як просто мастацкі прадукт. І вось я рады, што мы ўрэшце дайшлі да гэтай мэты. Засталося толькі мне самому патрымаць гэтую кнігу ў руках. Так.
Ну, шкада крышку, што гэтая кніга, як бы скажам, яна такім абмежаваным накладам, маю надзею, што ўсё ж такі яна дойдзе да шырэйшага чытача. Наступнае пытанне будзе, яно будзе агульнага характару, але яно напрошваецца само сабою. Сергей, мінула больш, чым 80 гадоў з трагічнага 37-го году, і беларуская культура і яе дзеячы зноў апынуліся ў сітуацыі жорсткага пераследу і рэпрэсій. Ну, пакуль што дзеячаў культуры не расстрэльваюць, але да людзей так на агул ўжо страляюць. У краіне, якая называецца не Савецкі Саюз, а Рэспубліка Беларусь. Як гэта разумець? Як разумееце гэта вы? Чаму беларуская культура так ненавісная беларускім уладам? Як тады, так і цяпер.
Ведаць, калі мы пачыналі гэты праект, была думка проста нагадаць пра мінулае. А калі выйшла вот эта фінальная, да, кропка была пастаўлена і выйшла кніга, стала зразумела, што гэта не пра мінулае, гэта пра нас цяпер. Таму што мы не перажылі гэтую траўму, якую нам нанеслі нашы ворагі ў 30-х, і, на жаль, прастое і адбываецца тое, што мы назіраем. І гэта вельмі складанае пытанне. Потому что, на жаль, у 2017 годзе, калі мы абвесцілі пра замову на кнігу, мы сабралі 50% ад таго, што меркавалі, таму гэты праект, ну, стратны для нас. То есть тады кніга не была патрэбна грамадству. Зараз я просто мяркую па розгаласу, па рэакцыі, калі яна выйшла, замоваў, ну, перавышае значнае колькасць, як бы, таго, што мы маглі распаўсюдзіць, надрукаваць і таго, што было замоўлена да гэтага. Гэта кніга стала насутнай. Людзі сталі звяртацца да сваёй гісторыі, людзі сталі асэнсоўваць падзеі. Гэта для мяне відавочна. І таму вось тыя, хто вось нам робіць зло зараз, яны рэальныя спадкаемцы тых савецкіх катаў. Это для мяне абсалютна ясна і зразумела. І я не ведаю, там можна нават не разбірацца ў радаводзе гэтых людзей, якія страляюць цяпер, потому што яны наўпроствы спадкаемцы. Яны будуць страляць, калі будзе загад расстрэльваць, так? То есть яны будуць звозіць у курапаты, калі на тое, як бы, будзе патрэба начальніка. І у мяне вялі такі халадок неймаверны прайшоў па скуры, калі я першыню пачуў вось той запіс Карпянкова. Гэта запіс з 1937 года. Ось рэальна. Ну, не з 37-го, потому што там ўжо ўсё адбывалася. З 35-го, калі яшчэ Валерый Маракоў, там умоўны, да, хадзіў спакойна больш-менш па вуліцах, разумеючы, што надвигаецца нейкая хмара, і таму ён вырашыў хадзіць з пісталетам. Ось это такі драматычны момант, калі Маракова затрымлівалі. Ён, я не ведаю, ці адстрэльваўся ён, але пры сабе ён меў пісталет, этот дакументальны факт. Ну, вось такі думкі ў мяне, як бы, сумныя з гэтай нагоды.
Сергей, у мяне цяпер такое пытанне. Наколькі, на ваш погляд, ментальная ситуация творцы культуры сегодняшнего дня адрозніваецца ад сітуацыі творцаў у 1930-х годах, вось вы сказалі пра Маракова з пісталетам. Але як мне здаецца, тыя маладыя паэты, прозаікі, крытыкі, якія загінулі ў трагічную кастрычніцкую ноч 37-го году, яны былі перакананымі ці не да самай апошняй хвіліны жыцця, ну, як тут сказаць, што магчыма было ствараць паўнавартасную нацыянальную беларускую культуру ў сталінскай сістэме, што іхная смерць, ну, гэта некае абсурднае недаразуменне. Мала створцаў культуры сённяшняга дня разлічваў, што прыход Лукашэнкі да ўлады ў 1994 годзе будзе спрыяць росквіту нацыянальнай культуры. Калі хто і меў некія ілюзіі, ну, дык хутка, пэўна, іх і пазбыўся ўжо даўно таму. Незалежная і аўтэнтычная беларуская культура сучасная пайшла асобным шляхам ад дзяржавы. При ўсіх цяжкасцях і недахопах такой сітуацыі гэта не так і блага, правда? Творца культуры па сутнасці свабодны, ён, ну, не нявольнік нейкай ідэалогіі ці палітычнай сілы. Як вы асабіста лічыце?
Ну, натуральна, што паралелі з савецкай Беларусі тут праводзіць не варта. Там іншая сітуацыя была. Тут хіба, ну, я праводжу паралелі з наступствамі, так? То есть, што паколькі мы не асэнсавалі тое, што адбылося тады, то мы прыйшлі прыблізна да таго ж плане рэпрэсій. Натуральна, што тыя людзі верылі. І іх вінаваціць у гэтым, ну, немагчыма, у тое, што яны верылі ў нейкую будучыню савецкай Беларусі, так? Таму што мне даводзілася адказваць на нейкі каментары вось ва ўсіх гэтых 14 старонках у кантакце Фейсбуку, прысвечаных паэтам і агульных суполак праекту, дзе, напрыклад, тыя ж хейтары казалі, а чаму вы прысвячаеце гэты праект камуністам? І скідывалі ўжо там сканы нейкіх вершаў Алеся Дудара, прысвечаных Леніну, і казалі, ну вось, паглядзіце там, ці там Чарота, які с разоблачальнымі некімі рэчамі стал выступаць у 30-х, ці яшчэ нешта. Натуральна, мы не можам тых людзей папракаць у тым, што яны не ведалі, што будзе далі, калі яны паверылі ў будучыню савецкай Беларусі, так, там Дмітра Жылуновіча, які там узначаліў па першым часе тую Беларусь. Таму што яны шчыра верылі ў тое, што яна магчымая, вось менавіта ў такім фармаце. І калі яны ўжо ўбачылі, што яна немагчымая, ну, было позна, да. Поэтому, так, яны ў той краіне жылі і думалі, што яны там свае і што яны яе ствараюць. Тут ёсць карэннае адрозненне ад нашай сітуацыі, потому што, ну, як я па сабе магу сказаць, то я жыву насуперак таму, што адбываецца там з перыяду свайго асэнсавання сябе там. Я не ведаю, з 14, напэўна, год, як я пайшоў свядома на дзень волі ў 97 годзе і ўбачыў там БТР вось таго часу. Таму наше жыццё, як бы, і наш фармат існавання ў гэтай краіне абсалютна не супадае з той краінай, у якой жылі героі праекту. Гэта дакладна. А наконт паралеля ўсё ж такі іх можна злавіць, таму што, ведаеце, было такое аб'яднанне ТАВІС. Вы пэўна ведаеце пра яго. Таварыства аматараў закусіць і выпіць, дзе вось у тым ліку героі нашага праекту нефармальна збіраліся ў нейкіх пітных установах Мінску і чыталі тыя вершы, якія яны не наважваліся альбо дакладна ведалі, што не прымуць у друк. І такім чынам як бы расслабляліся, так? І потым яны ўжо, калі сталі забіраць, збіраліся з разуменнем, што і па нас прыйдуць. Да? То есть, але куды нам дзецца? І захавалася, на жаль, толькі адно фото таго ж Валеры Маракова з шашлычнай на вуліцы Камсамольскай за куфлем піва. І я думаю, што такі настрой ось у нас усіх і быў, і ёсць там з... калі не сажніўня, то з верасня, што па нас прыйдуць, да. Але ўсё адно мы жывем, ўсё адно мы збіраемся, ўсё адно мы думаем, што рабіць. І тут, ну, настроі часам могуць супадаць і думкі, калі ось просякнуцца тымі думкамі герояў праекту, яны часам могуць падаць, то бок нейкім паралелі, канешне, будуць.
Будзем набліжацца да заканчэння. Ну і на заканчэнне я запытаю вас пра цяперашні ваш занятак у фондзе культурнай салідарнасці. Якія ў вас надзённыя турботы, ці магчыма наогул дапамагаць беларускай культуры, будучы за мяжою?
Ведаеце, тое, што я за мяжою ў часовай камандзіроўцы, не азначае, што гэта арганізацыя за мяжою. Ну, таму што яе касцяк і яе там сілы, якія рухаюць, і адказныя людзі знаходзяцца ў Беларусі. То бок мая справа арганізаваць працэс, наладзіць яго такім чынам, каб людзі атрымалі дапамогу, людзі атрымалі інфармацыю, каб пра нас і пра нашу сітуацыю ведалі ў свеце. І каб мы запусцілі працэс падрыхтоўкі рэформаў у сферы культуры. Усё гэта робіцца. І гэта ўсё магчыма рабіць мне як арганізатару працэса. Я не кажу кіраўніку, лідару ці камусьці яшчэ, бо я не хачу на сябе такія ролі несці. Для мяне гэта як арганізацыя вялікага фестываля. Як я рабіў шмат нейкіх падзеяў, так для мяне гэта вось такі праект, як нерастраляны, такі там фестываль, як калісьці мы рабілі на аэрадроме Баравая, я не ведаю. То есть, ну, натуральна, гэта шырэйшае. Это ўжо арганізаваць як бы ўсю сферу трэба па-харошаму. Але разуменне працэсу ёсць, як гэта арганізаваць. Таму і я бачу, што мы пачыналі як фонд культурнай салідарнасці, просто каб хутка дапамагчы людзям. Як нейкае адгалінаванне, просто як от спартовы фонд ёсць, як фонд медыкаў ёсць. Цяпер я бачу, што у нас значна болей функцый, і мы ўзялі на сябе пэўную адказнасць, якую узгаднілі таксама з усімі гульцамі. Я маю на ўвазі усе палітычныя структуры, якія прагнуць і робяць усё для таго, каб Беларусь абнавілася. Это і каардынацыйны савет, і офіс Святланы Ціханоўскай, і Павел Латушка з нацыянальным антыкрызісным управленнем. І мы з усімі узгадніліся на той конт, што мы выступаем як культурны штаб Новай Беларусі, што мы арганізуем менавіта працэс па падрыхтоўцы рэформаў, акрамя дапамогі, натуральна, і працуем па міжнародным кірунку. Таму я так думаю, што мы праз некаторы час, я думаю, месяц-паўтара пераназавемся, таму што ўсё ж такі хацелася бы пазіцыянаваць сябе шырэй. І мы вырашылі, што мы будзем называцца Беларуская рада культуры, што мае на ўвазе, ну, адразу можна зразумець, што гэта мае на ўвазе, скажам так. Калі мы кажам там British Council of Culture, то зразумела, пра што ідзе гаворка. То бок гэта структура, якая працуе з усёй культурай, а не толькі з дапамогай. Пры гэтым я падкрэсліваю, што функцыя дапамогі не будзе выключана, і яна па-ранейшаму будзе існаваць. Вам упершыню пра гэта сказаў.
Дзякую. Як я разумею, гэтай змена назвы, яна таксама будзе азначаць і змену пашырэння, хутчэй за ўсё, дзейнасці, пашырэння профілю вашай дзейнасці. Ці маглі вы, скажам, пра нейкія такія новыя дзеянні Беларускай рады культуры сказаць у параўнанні з тым, што рабілі да гэтага часу?
Ну, якраз на гэтым тыдні і у вас на «Свабодзе» была размова з Мікалаем Халезіным, арт-дырэктарам «Свабоднага тэатру», які пагадзіўся далучыцца. Он, в прынцыпе, і так было далучаны у пастаяннай сувязі заўжды і доўгі час. Ну, ён пагадзіўся ўзяць на сябе адказнасць за гэты кірунак, таму што ў кожным з кірункаў дзейнасці павінен быць адказны чалавек канкрэтна за гэта. Таму мы зараз пачынаем якраз распрацоўваць план па таму, як можна наладзіць працэс ось гэта абмеркаванне рэформа ў сферы культуры, то бок проста сама стратэгія тут важная. Потому что ситуация у тым, что кожны у своим куте нешта там піша некие документы, и она никуды не приведе. Тому наша задача об'єднати усе напрацовки, усіх людей, які готовы працювати, як тут, у Беларусі, так і за мяжой. Ті люди, які можуть стати експертами, так, у своїй галіне. і разом з імі випрацьовуюсь. Тобто для мене гэта як збор пазла, ведаеце. Ну, складанасць у тым, што ў гэтага пазла ёсць яшчэ розныя колеры, іх можна падзяляць на розныя катэгорыі. І вось потым толькі пачаць збіраць. Так вось мы зараз на этапе пакуль вызначэння гэтых катэгорый колераў, каб потым зразумець гэтую ўсю зборку далейшую. То есть не мы збіраем, мы арганізоўваем працэс, каб гэтая зборка адбылася максімальна дакладнай, скажам так, потому што тут ёсць памылка, калі людзі не дачуюць і зразумеюць, што мы взялі на сябе адказнасць. І дзе рэформы, Сергей? Ці Мікалай, да? Вы же сказалі, што вы нам іх дадзіце. Мы іх не дадзім. Мы пакажам сваё бачанне таго, як можна іх дасягнуць.
Дзякую, Сергей, дзякую усім за увагу. Нагадаю, на канале «Свабода Прэміум», «Радіо Свабода» з вами на сувязі былі Ян Максімюк з Прагі і Сергей Буткін. Не з Вільні, як я початково думав, а з України, з яким ми говорили про його масштабний культурницький проєкт «Нерозстріляний», про книгу, про гэта й назва, і про те, чим займається Фонд культурної солідарності, керівником, одним з керівником якого він з'являється. Усього вам найліпшого, заставайтеся в добрим здоров'ї і со свободою. Дякую, Сергій.
Дякую, Ян.
Хочете ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Законныя требаванні арганізатараў.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Словамі з катэгорыі сямейнай лексікі, здавалася б, маніпуляваць немагчыма. Але спрабуюць. Напрыклад, словам «бацька». Александр Лукашенко з пачатку нулявых гадоў сістэматычна называе сябе ў трэцяй асобе «бацька». Самі беларусы ў масе сваёй так не кажуць пра героя тэлеэкрану, але мянушку падхапілі ў Расіі ды Украіне, дзе добрым тонам лічыцца ўжыць яе ў размове з беларусамі. У нас яе ўжываюць вертыкальныя чыноўнікі ды падпявалы.
Он плохому не научит.
Бацька всех построить сможет.
Бацька всех других покруче.
Разведет легко обиды. Он надежен и спокоен. Только глянет, сразу видно,
кто у нас хозяин в доме.
Слушай, батьку.
А ў 2013 годзе Лукашэнка нават абвясціў слова «бацька» сваёй прыватнай уласнасцю.
Пад брендам «бацька» там і прочае в Расіі і Украіне прадаюць какую-то барматуху или разведзенае слівачнае масла. Как будто Лукашэнка прадаёт там. От моего імені прадаюць. Поэтому мы уже начинаем россиян предупреждать об этом. Вы смотрите.
Правда, на постсавецкай прасторы яшчэ да Лукашэнкі бацькам зваўся камуніст Мікалай Кандрацэнка, губернатар Краснадарскага краю Расіі. Відавочна, Лукашэнка пераняў мянушку ў свайго таварыша. У беларускай мове здаўна слова «бацька» ўжывалася амаль суцэльна ў сямейным значэнні. З часоў Вялікага княства яно было ўключана і ў юрыдычную тэрміналогію. Бацькаўшчына – бацькаў набытак, спадчынная маёмасць. Бацькі, бацька і маці чалавека. Вядома, слова мае і метафарычны патэнцыял. Вось нацыятворчая рака.
Ой, нёма, ной, бацька наш нёма, як сонца, як дзень дарагі. Касцёр.
Украінскай мове, хоць блізкай, слова «бацько» мае інакшае семантычнае поле. Народная песня пра трагічныя падзеі канца 18-го стагоддзя.
А наш бацько Калнышевскі того не гадае, а вже ж москаль, Січу обступае.
Бацькам казакі называлі гетмана. Магчыма, у працяг цюркскага атаман, якое часам звязваюць з ата, бацька. Ужо ў іншую эпоху украінскі палявы камандзер-анархіст Нестар Махно зарабіў званне «бацько», дзякуючы тым самым казацкім традыцыям нерэгулярнага, як бы народнага войска. А чаму ў беларускай мове слова «бацька» не стала зваротам да начальніка? Я наткнуўся на тэкст «Руская душа і нерускае власть». Аўтарка Тацяна Міронова, член-корэспандэнт Міжнароднай славянскай акадэміі навук, змагаецца з чужебесіем, выкрывае захад.
Есть два типа отношений в иерархии руководителя и ему служащих. Это отношения подчинения и послушания. Подчинение предполагает преклонение перед законом.
Тут звернем увагу, наколькі ёмістае і цывілізацыйна адпаведнае беларускае слова «падпарадкаванне». Гэта значыць свядомае здзяйсненне парадку.
Падчыненне крайне противна рускай натуре. Наш подлінна рускі тип арганізованасці аснован на паслушанні, чужд западнаму прадстаўленню аб арганізацыі парадке. В рускам панімані іерархія начальнік і падчынённый – это іерархія отца, его сыновей і дачерей, причём допускаецца па-рускі, что отец-правитель может быть даже жесток, если жесткость и требовательность полезны детям.
Отсюль, пиша Миронова, походит суворовский выраз «отцы-командиры», казацкий зворот «батька», сучасная мянушка «батяня-комбат» и любимый своими детьми-подданными «царь-батюшка». Российский доследник биографии Семена Буденного Александр Шчолоков пиша:
«Усіх атаманаў бандыцкая братва вылучала з уласнага асяроддзя і тытулявала бацькамі. Таму не дзіва, што байцы першай коннай звалі свайго камандарма бацька Сямён».
Вось такая прычына жывучасці ў чырвонай арміі тытулу «бацька», які ажыў падчас Другой усясветнай вайны ў савецкіх партызанаў. Украінскае казацтва тут ні да чога. Быў і ў беларускай гісторыі дзяяч з мянушкаю «бацька». Гэта генерал-майор Станіслаў Булак-Балахович. Балахович прайшоў расійскую армію знізу, а ў закалотах 1917-19 гадоў сам ствараў аддзелы і пераняў завядзёнку быць отцом-салдатам. Свой загад пасля выбіцця з Пскова чырвоных ён падпісвае атаман сялянскіх і партызанскіх аддзелаў. Ужо тады да яго прыляпілася мянушка «бацька» ў традыцыйным для расійскай арміі ды казацтва значэнні.
Эх, конь ты мой конь, шатары падковы, ты вядзі, вядзі ў бой нас, бацька Балахович.
Балахович не толькі ваюе, але і піша наіўныя вершы па-беларуску пад псевданімам «бацька». Ён надта не слухаўся ўраду БНР і ўвогуле якога-небудзь ураду. Атаманская мянушка ішла за ім усё наступнае жыццё і засталася унікальнаю для беларускага нацыянальнага руху. А наагул у нашай вайсковай традыцыі не называлі камандзера, нават такога выдатнага, як князь Канстанцін Астроскі, бацькам. Бо кожны шляхціч-ваяр кіраваўся статутам ВКЛ і меў сваю матывацыю ваяваць за айчыну. І манарха бацькам не маглі называць, яго выбіралі баяры шляхта, ён быў першы сярод роўных і выконваў адведзеныя яму законам функцыі, а не быў айцом народаў, як расейскі цар або Сталін. Наўрад ці варта журналістам незалежных беларускіх медыяў падгульваць нейчым комплексам і пераймаць гэтую небеларускую завядзёнку. А ўсе мы шануйма сваіх бацькоў і не ўжывайма слова «бацька» марна. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня. У любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.